Говорит и показывает радио «Свобода», это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам нашего гостя Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Фонд Карнеги, журналист, аналитик. И у нас прекрасный повод сегодня обсуждать Анатолия Чубайса. Много событий вокруг него происходит. Но, тем не менее, опять-таки приходится начинать с Владимира Путина, который только что на Совете Безопасности сделал ряд замечательных заявлений, которые я с удовольствием вам прочитаю и попрошу Андрея его прокомментировать. Например, первый. Вот сразу три таких ярчайших заявления. Первое. Он говорит о том, что причины давления на Россию понятна. Она состоит в том, причина внешнего давления на Россию состоит в том, что мы проводим независимую политику, внутреннюю и внешнюю, не торгуя своим суверенитетом. Это причина давления. Но по-другому быть не может. Мы будем стоять на своем. Вот, пожалуйста, как вы считаете, точно ли это причина, обозначенная Владимиром Путиным?
Нет, ну это идеологема, это, в общем, то, что вбивается в голову уже несколько месяцев. То, что если разбудить постсоветского человека ночью, он это тоже отбарабанит в тех же самых словах. Это в чистом виде пропаганда.
Какая причина внешнего давления ночью?
Наша самостоятельная политика. В чем эта самостоятельность, как вы знаете, проявляется? В глупостях всяких экономических, наверное. В глупостях политических. Вероятно, в изоляционизме. Ну вот это даже вот какое-то, на самом деле, обобщение того, что говорится уже много-много месяцев. Кстати, к вопросу о самостоятельности, это вот совбез был большой, на котором выступал там, с министрами и так далее. Есть такой орган Совет Безопасности. Вот он недавно проводил большой слет разных структур, отвечающих за безопасность разных стран в Улан-Удэ. Значит, и там японцы мне рассказывали, они туда приехали, эти самые японцы, а потом им пришлось выселяться из гостиницы, потому что приехал Патрушев. Они вынуждены были покинуть гостиницу в интересах нашей суверенной безопасности. Да. И знаете, что они сделали? Они сняли квартирки там, каким-то образом быстро сориентировались.
Бедняги.
Ну, вот такие вот дела.
Да, это тот самый Патрушев, который только что сказал о том, что вся цель Америки – это расчленить, развалить Россию. И вот теперь я читаю вам следующее заявление Владимира Путина. Он говорит: «Попытки расколоть Россию при помощи внешнего давления результатов не дали. Очевидно, что вот эти попытки сыграть на отдельных трудностях, нащупать уязвимое слабое звено не дали результатов, ожидаемых для тех, кто эти ограничительные меры в отношении нашей страны вводил и продолжает их поддерживать». Вот, пожалуйста.
Ну, вот расколоть тут как бы две составляющие. Да? С одной стороны, мы колем Россию территориально, географически, отбираю у нее самые лучшие куски. Значит, непонятно зачем, потому что, согласно Росстату, согласно исследованиям регионалистов, в России очень много пустых мест, вымирающих в буквальном смысле, да, вымирающие деревни. Население сосредоточивается, значит, согласно гравитационной теории, вокруг крупных городов. Россия, она такая очаговая страна, жизнь в ней теплится не везде. Что там, собственно, раскалывают? Кто у нас мечтает просто отдать Китаю часть территории, потому что она неуправляема, мы не можем своим Дальним Востоком управлять, поэтому нам нужен Китай, чтобы хоть немножко кто-то там чего-то сделал нам. Это вот кто у нас раскалывает Россию? Вторая часть – это проблема расколоть общество. Не удается никому расколоть общество. У нас консолидация вокруг лидера.
Так на самом деле, это общество.
Так на самом деле это общество раскололось на тех, кто за, на тех, кто против. Пусть те, кто против, это меньшинство. Пусть даже их, допустим, 11%. Но Путин – президент всех россиян. Эти 11% резко против него. В числе 89%, уже 89% поддерживающих, в принципе, его, я думаю, как минимум половина – это конформисты, которые просто живут в мейнстриме, которым легче быть внутри толпы, чем чем-то там выделяться. Люди боятся уже начинают, в общем, у нас такой легкий тоталитаризм начинается.
Люди начинают переделывать свои взгляды за 5 минут. Вот я вот недавно убедилась в этой ситуации, что только что человек говорил одно, и вдруг он ровно проходит 5 минут, и он уже знает, что его слышит публика.
Феномен двойного сознания,
абсолютно. И он полностью переделан.
Это феномен двойного сознания, который хорошо известен нам по советским временам. Ты у себя на кухне с друзьями говоришь одно с проверенными друзьями.
На кухне сказал одно, ага.
А публично ты говоришь совершенно другое. Ты высиживаешь профсоюзное партсобрание, идешь к себе домой и говоришь своему ребенку, что ты не должен этого, то, что ты слышишь здесь, не говори в школе. Между прочим, сейчас эти ситуации повторяются. У меня вот сын из трех детей, четырех, 14-летний сын, мы поймали себя с женой на том, что мы говорим ему ровно эти слова, что в школе это не говорит о том, что, о чем мы говорим мы здесь, потому что в школе у нас географичка рисует на контурной карте Крым, а заручичка там тоже себе много чего позволяет. Это вот гуманитарная составляющая очень слабая в этом смысле.
Так, а вы ему говорите, что не нужно говорить?
Нет, он совершенно, он живет все-таки в нормальной среде, он живет среди нормальных людей, слушает, приходят в гости нормальные люди, которые,
так,
в общем...
И вы говорите, что только в школе это не повторяют?
Которые являются настоящими патриотами своей родины, а не вот этими вот, которых так, Андрей, что-то все время расчленяется.
Вы хотите сказать, что вы своему ребенку говорите, только не говори этого в школе? Ты слушай, слушай,
нет,
но
мы,
не говори.
Мы аккуратно говорим ему, что вот ты особенно не распространяешь. Меня никто и не спрашивает особо об этом.
Интересно, потому что, ну,
он
ладно,
понимает, что в стране уже есть официозная часть, есть настоящие подлинные взгляды, что у многих людей эти вещи как бы вот не совпадают или уживаются в одном человеке.
Я просто хочу сказать, тут это очень важный момент. Вам просто не повезло со школой, потому что вот мой ребенок только что закончил школу, в которой ей не нужно скрывать то, что она слышит дома, и ей учителя говорили примерно то же самое. У них всякие глупости, связанные с Крымом, какие-то ветераны, которые в День Победы приходили и говорили, что сегодня мы празднуем День воссоединения с Крымом 9 мая. Тоже были, но учителя очень адекватно объясняли им, что это значит, что такое пропаганда. Меня это очень восхитило в нашей школе.
Ну, хорошая школа, есть такие школы.
Да.
Ну, у нас физмат направление, поэтому...
У нас цифры, школа общего профиля без всяких там... И продолжение вот этой фразы, продолжение, по его словам, по словам Путина, все ключевые политические силы страны и отечественный бизнес понимают, что происходит, и знают, что нужно делать.
Да, отечественный бизнес знает, потому что нужно делать в ситуации, когда инвестиционный климат превратился в инвестиционный климакс, в буквальном смысле слова. Они собирают чемоданы. Малого бизнеса уже нет, фактически его убили всеми вот этими мерами, вот, всякими торговыми сборами. И кризис его на самом деле убил, этот самый малый бизнес. Так-то конкуренции не было. И так-то, в общем, только бандиты могли обеспечить безопасность этому малому бизнесу. Вот средний тоже себя чувствует, неважно. Крупный пытается адаптироваться методом проявления лояльности всевозможного.
Все не знают, как адаптироваться и как выкрутиться.
Безусловно, как сбежать. Ну, как сбежать, да. Так что, да, действительно, ключевые политические силы – это, в общем, в принципе, одна партия с ее отделениями. Что думаешь, что КПРФ – это, значит, оппозиционная политическая сила? Нет, она отвечает за то, чтобы стерилизовать левый электорат, чтобы он не радикализировался. ЛДПР отвечает за крайне правую часть электората, националистическую, ровно с той же целью, чтобы эта часть не радикализировалась. Все, что отсекается здесь, оно либо в тюрьме сидит, либо на улице ходит и, значит, тоже рискует, значит, оказаться в тюрьме. Знаете, что сказал в одном узком кругу, сказал один, можно сказать, что уже бывший политик, сказал, знаете, что нужно сделать, чтобы стать политиком сегодня? К чему нужно быть готовым? Всего три пункта. Нужно быть настоящим политиком, уличным, значит, оппозиционным и так далее, популистским в том числе. Вы должны быть готовы к тому, что вас посадят в тюрьму. Вы должны быть готовы, второе, к тому, что посадят в тюрьму членов вашей семьи. В-третьих, вы должны быть готовы к тому, что вас убьют. Ну, то есть, понятно, в третьем случае это казус Немцова. Угу. Первый, второй казус – это скорее казус Навального. Да?
Да.
Это объективно так.
Да.
Настоящая политика, не вот эта вот мейнстримовская имитация.
Настоящая, да, за которым реальная оппозиция.
Конечно.
Реальное оппонирование. Ну и, наконец, вот это вот совершенно замечательное сообщение. Виновниками событий на юго-востоке Украины являются те, кто ввел санкции в отношении России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Те, кто вводит эти ограничительные меры в отношении России, так называемые санкции, собственно, они и являются виновниками всех событий, свидетелями которых мы являемся на юго-востоке Украины, заявил он, выступая на заседании Совбеза. По его словам, никто даже не пытается анализировать причины того, что происходит на юго-востоке Украины, из-за чего весь сыр-бор. Собственно говоря, зачем их анализировать, когда все понятно? Раз ты ввел санкции, ты виновник. Что тут еще анализировать?
Это какой-то современной сбой, да? То есть, впечатление, да, что сначала ввели санкции, а потом стали поднялась Украина.
Да.
Но... Нет, ну, понятно, ну,
это он
что,
так
что
хочет,
имеется в виду, что
падает.
Это Запад, это Америка, это Европейский Союз. Но опять же, если восстанавливать цепочку событий, которые привели к Майдану и ко всему остальному, Янукович ездит в Вильнюс, не подписывает соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, потому что на него надавила Россия каким-то образом. После этого поднимается, в общем, то, что исключается из анализа всегда нашими, там, нашей властью и приближенными к власти аналитиками, не исключает из этого анализа такой субъект политики и истории, как народ. Нам народ поднялся, как к нему не относись, как не относись там к тому, что получилось потом, кто сейчас сидит, как сейчас управляется Украина и так далее. Там был народ в Киеве, там не было госдеповских печенек, ну, не было этого. Не было никакой мировой закулисы, нет ее, не управляется огромная масса людей резидентами, сидящими, значит, в Киеве или в Москве. Не бывает такого в природе. Это противоречит биологии, политике, антропологии, чему бы то ни было. Вот самый главный кризис, который произошел в России, даже не экономический, не политический, это все кризисы и последствия. Самый главный кризис – это кризис восприятия реальности. Как в изумрудном городе, через зеленые очки на все смотрим. Вот эта вот оптика Путина, которая приняла искренне или полуискренне, или совсем не искренне страна, это логика неадекватного восприятия действительности. Кстати, то же самое происходит с восприятием кризиса. Сейчас я только что сегодня смотрел очень серьезные социологические исследования, которые показывают, что люди верят в то, что кризис А ненадолго, Б его сила ограничена, уже, в общем, как бы пик позади. Проблема в том, что серьезные аналитики экономические говорят о том, что осенью будет либо вторая волна кризиса, совсем серьезного, либо мы вступим в период долгой-долгой рецессии, что тоже не очень хорошо. В этом смысле мы немножко напоминаем какие-то латиноамериканские страны, годами не выходящие из кризиса и такой вот депрессии, которая в том числе общественная депрессия, политическая депрессия, такой аутизм, апатия и так далее, и так далее. Вот это тоже кризис восприятия действительности.
Вот зачем он все это говорил своим на этом совбезе? Ну, что это такое? Я просто, мне смешно.
Ну, кого он убеждал? Он убеждал,
конечно, в очках сидел, в своих зеленых очках, убеждал своих соратников.
Не сам себя убеждал, своих министров убеждал. Прежде всего, это, конечно, аудитория внутренняя.
Ну, то, что вы говорите, причинно-следственная связь и хронология событий утеряна, меня это тоже беспокоит уже давно, потому что, вот, например, сидел он на питерском форуме с американским журналистом, который задавал ему вопросы, и молотил вот это одно и то же, что Украина ввела войска, танки и бросила тяжелое вооружение против своих граждан, как будто бы на пустом месте. И, к моему большому сожалению, американский журналист совершенно не задавал никаких наводящих вопросов. Он ровно начинает рассказывать всю историю Донбасса и всей этой кровавой бойни с момента, когда Украина ввела танк. Как будто бы тихо, мирно, чистое небо, зеленая трава. Люди мечтают жить с этой Украиной и так далее. И особенно там нет никаких ополченцев, никаких сепаратистов. Да. Никто не захватывает зданий. И вдруг танки, и вдруг бомбежки. И тогда, конечно, им приходится взять в руки оружие и защищать свои семьи, детей и женщин. И все это уже проглатывают. И даже иностранный корреспондент сглотнул. Да, вот ввели танки, а потом война. А потом война.
Шахтеры и трактористы.
И шахтеры, и трактористы. Взяли оружие, чтобы защищаться. Да. Никто не вспомнит о том, что это было покушение на территориальную целостность Украины. Уже никто не вспомнит, из-за чего танки. Из-за того, что это кусок территории, который был объявлен не вашим. Уже все, это не Украина. Они объявили, мы больше не Украина. Тогда и танки пошли. Значит, но этого уже нет.
Чтобы разрядить обстановку, могу сказать, что я сейчас вижу на троллейбусных и автобусных остановках в городе Москве невинную рекламу туров в Турцию, а компания называется Next Tour. Next Tour называется. Мне кажется, нужно рекламировать туры в Крым.
Да, на самом точно. Деле, а не туры в Турцию. В Крым, это очень хорошо. Да, и вот мы поговорили сейчас о последних заявлениях Владимира Путина, поэтому я не объявляла телефоны прямого эфира, потому что наш телефон прямого эфира имеет полное отношение к следующей теме нашего разговора, Анатолий Чубайс. Уважаемые слушатели, видите ли вы элементы травли в том, что происходит вокруг Анатолия Чубайса? И если вы видите, то с чем вы можете связывать очередное, новое, в который раз за все эти последние 20 лет обострение обстановки вокруг этого персонажа российской уже истории? 8 800 222 12, телефоны прямого эфира. Пожалуйста, звоните нам и пишите, что вы думаете сейчас об этой истории вокруг Чубайса. И, Андрей, вам слово. Вы автор книги «Неизвестный Чубайс». Вы попробовали его, хотя он вам так и остался неизвестен после этой книги. Или все-таки стало?
Ну, я думаю, что часть его внутреннего мира, и даже внешнего, конечно, остались за семью замками. Но все-таки человек – такое существо, где остаются секретные части.
Ну, не любую. Это как-то посложнее.
Ну, я много лет наблюдал его как журналист, как, в общем, изнутри. Я разговаривал с десятками людей. Ну, я писал настоящую книгу вообще-то. Да. Я 40-50 человек, которые дали мне интервью, в том числе его оппоненты. Вот. Я много времени провел в разговорах с ним. Это сложная очень фигура, очень противоречивая. Я очень во многом с ним не согласен. Во многом не разделяю его взгляды, но я считаю его одним из ключевых политиков России, который построил в России, в общем, капитализм.
Формальный повод для возобновления разговоров о травле Анатолия Чубайса состоит в том, что Генеральная прокуратура, Следственный комитет, сегодня выступал вот Владимир Маркин, объявили арест Леониду, ближайшему соратнику Анатолия Чубайса. История связана с тем, что очень похожая, вообще схема-то похожа на то, что инкриминировали Илье Пономареву, правильно? То есть своя компания дала, компания «Роснано» предоставила возможность выиграть конкурс тоже своей компании, которую возглавлял конкурс на консультационные услуги. Похоже, что у Пономарева. Консультации, которые возглавлял свой же человек Миломед, который когда-то был руководителем компании, заплатила за эти услуги 200 миллионов рублей, которые сейчас прокуратура записывает в чистый убыток компании «Роснано», в то время как сама компания говорит, что конкурс был проведен честно, услуги были оказаны, никаких денег мы не считаем потерянными, и почему нам записала в наши потери прокуратура эти деньги, мы совершенно не понимаем. Вот такая история.
Я думаю, если говорить о самой этой самой сделке, то надо констатировать, что у прокуратуры, не у прокуратуры, Следственного комитета, будут серьезные проблемы в доказывании вины Миломеда. Угу. Сделка утверждена правлением компании. Как вы будете доказывать? Ну, с Пономаревым немножко другая ситуация, там частные лица этим занимались, хотя и там все-таки...
Там очень похоже. Большая сумма за консультационные услуги,
большая
которые
сумма
вы как
для
могли
одного человека.
Да, вы могли бы как бы не оказывать, а вы их оказывали. И Сколково говорит, мы не теряли этих денег, мы не считаем, что это убыток. Но Следственный комитет заставил Сколково сказать, что да, эти деньги были выплачены
здесь,
зря.
Даже если мы будем исходить из презумпции виновности, очень сложно будет доказывать это. Это компания с компанией, большая компания там с более мелкой компанией. Все утверждено разными инстанциями. Ну вот что здесь. Миломед – серьезный бизнесмен, так сказать, много чего прошедший. Масса коллег по бизнесу того же Миломеда сидит там на серьезных позициях, например, в правительстве. Абазов, например, министр правительства Российской Федерации, один из ближайших потом деловых партнеров того же самого Миломеда. У Миломеда, безусловно, много защитников во власти. Другой вопрос, что остановить этот каток, если уж его запустили, будет очень сложно.
Вот я хочу сразу же добавить, что мы прекрасно помним, как мы по пунктам разбирали дело Алексея Навального с Кировлеза. По пунктам, с юристами. Вот я сама занималась этим, я читала все. Это совершенно... Там смешно, там чепуха на постном масле. Это любой юрист. Любой...
В принципе,
и все равно
политическое решение.
Поэтому, когда вы говорите о доказательной базе, это вот не убеждает. Либо решат его сажать, да, либо не решат.
Здесь какой нюанс еще? Это вот следственные органы, они уже нас не меняются, на самом деле, со сталинских времен. Это мышление, этот тип людей, эта антропология, да, этот способ работы с обвиняемыми, подозреваемыми и так далее, свидетелями, один и тот же. Смотрите, может быть, вам покажется неадекватным этот пример, но я проведу вот эту цепочку. Ивинская сидела за Пастернака, сидеть должен был Пастернак. Брат Навального сидит за Навального, мы все понимаем, что сидеть должен Навальный, это его унижение дополнительно моральное. Это ему дополнительная нагрузка на нервную систему,
да, это
на совесть.
История, да.
Сторчик, если помните такую историю, замминистра финансов, сидел за Кудрина, потому что наезд был на Кудрина. Черные метки были Кудрина. Ну, понятно же это все. яйца выеденного не стоила эта история, Сторчика выпустили.
И он даже занял свою...
очень долго, занял свою позицию.
Занял свою позицию.
При всем влиянии тогдашнего Кудрина очень сложно было перебить, так сказать, вот этот каток, который пошел от следственных органов от этого, как я полагаю, заказа. Теперь, наверное, Меламед, не дай бог, конечно, будет сидеть за Чубайса. Оксана Дмитриева, она человек очень простой, по-женски такой. Она сегодня сказала, или вчера сказала сразу, как только взяли Меламеда. А чего взяли-то Меламеда? Надо было Чубайса брать сразу.
Она простая. Как бы, да, Чубайс очень... же уже обвинил ее в доносительстве и сказал, что это она обнародовала.
Да, она очень его не любит, хотя они, так сказать, члены тех самых семинаров экономических, из которых выросло первое российское правительство, там какое-то очень на человеческом уровне ненависть.
А в чем, подождите, вот Андрей, а в чем все-таки вот смысл всех этих... Ну, я понимаю, значит, с Навальным унизить, со Сторчаком я не очень поняла. Вот, казалось бы, идея в том, чтобы посадить близкого родственника, коллегу, в том, чтобы придержать и как-то вот дать понять, что мы тебя держим за эту веревочку. В чем фактический смысл? Что они могут доказать? Вот они посадят Меламеда. И почему Чубайс будет у них таким образом на их ниточке? Почему?
Обложить со всех сторон. Уголовными делами, всякими сигналами, кошмарно-сигнальная система, угу. Да, вот это самое. Нагрузить совесть тем, что твой как коллега давний угу. по работе, значит, которого ты ценишь со времен реформы РАО и ЕС, там, под следствием или, не дай бог, там сядет в тюрьму, да, это все очень морально тяжело. Все время держать напряжение для того, чтобы ты понимал, что от тебя не отстали, что ты та фигура, которую ненавидят с 90-х годов. Ты та фигура, которая символизирует 90-е годы, реформы, либерализм, и что тебя так эти люди, вот это православно-чекистское лобби, от тебя не отстанет.
А кто эти люди, которые не хотят, чтобы он понял, что от него отстали? Кто эти люди, которые его по-прежнему... Вот мы сейчас, я так понимаю, что для нас это будет такая сигнальная реперная точка. Вот если сажают Меламеда, то это да, мы видим уже, да, что держат, снова показали Чубайсу, что... А кто они? Кто эти силы?
Ну, практически все элиты правящие. Кто-то искренне ненавидит просто даже по идеологическим причинам. Я не случайно говорю православно-чекистское лобби. Это очень такое сильное огрубление, но для понимания того, любая проблема Чубайса для них как маленькая или большая, наоборот, радость, не знаю, повод выпить и закусить.
То есть все и с тех пор вот так и ненавидят, все за то же самое.
Знаете, как мне тут инсайдеры рассказывали, может, я что-то страшно рассказываю, когда как раз была история со Сторчаком, значит, один деятель приближенный, не назову его, чтобы потом меня в суд не таскали, второе, третье лицо в стране, сказала большому кораблю большая пробоина. Он имел в виду не Сторчик, он имел в виду министра финансов, под которого они копали, условно. Просто сделать гадость...
Хорошо сказал.
Сделать гадость твоему политическому оппоненту, хотя они все в одной команде, под одним зонтиком, в одной тени Путина, там идет такая вот это самое. Сделать гадость этим людям, это так приятно.
Мне просто любопытно, что
может быть, целью жизни.
Цель жизни, я очень хорошо понимаю. Я понимаю, когда цель жизни имеет какое-то практическое обоснование. Для них все старое, за что они ненавидели Чубайса, это очень давно в прошлом. Это же на сколько же лет прошло. Вот за что сегодня они могут его вот пытаться сдвинуть с его позиции?
Именно что за старое.
Все-таки за старое.
Именно за старое, за то, что унизил когда-то, за то, что их вышибли из элиты, несмотря на то, что они давным-давно вернулись в эту самую элиту и прекрасно себя чувствуют, уже перепилили то, что было разделено до них.
Что на какой-то период, Господи, он их вышибал.
Ну, конечно, конечно. Понятно, что он их оппонент. Понятно, что чуть стоит им ослабить эту самую хватку, почему они так держатся за власть, почему они давят, при том, что у них эти рейтинги высокие, точнее, их патроны, они давят все живое вокруг себя, потому что они не тем самым, как бы, выпуская контроль, они дают слабину. И тут же все эти чубайсы, значит, и прочие там либералы попрут. И мало ли чего, можно потерять власть каким-то
путем. То есть вот его либерализм по-прежнему то, что, чего ему не могут простить. То
Конечно.
Есть есть некие, вот я так пытаюсь обобщить то, что вы сказали, есть некая группа людей, такая каста или там лобби некая, которая, во-первых, мстит ему за то, что он их когда-то вышибал из власти, куда им потом удалось вернуться. И плюс еще вот этот либерализм, который они ненавидят и который...
Но потом он забирает кусок денег, который мог бы все-таки вот. Прийти к ним.
Еще и
а эти деньги, в том числе государственные, они немножечко вот не в том секторе. А их можно было сюда пустить, туда пустить, на хорошие дела.
Угу.
На добычу нефти, там, я не знаю.
Да, про деньги я сейчас...
На вооружение, там.
Прочитаю.
Бог знает, что еще, то, что им близко.
Про деньги это я прочитаю сейчас одно мнение. Послушаем звонки. Сергей из Тверской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я по поводу Чубайса.
Давайте.
Да. Чубайс у нас ассоциируется у людей с энергетикой. И за время вот 2000-е года, начало, когда мы начинали там строиться, там дома 5-10, приходили в эти горэлектросети и втихаря там в тех отделах с нас просили деньги. И мы 100 тысяч за подключение, 40 тысяч за столб. И не подключают годами. И вот Чубайс с этим ассоциируется. Угу. Вот скажите, это может быть закономерность или какая-то случайность? Спасибо.
Это, возможно, у вас Чубайс с этим ассоциируется, у кого-то он ассоциируется с приватизацией, которую многие называют грабительской или не грабительской, наоборот. У кого-то он ассоциируется с тем, что в стране есть продукты. У кого-то ассоциируется с тем, что в стране был когда-то частный бизнес. Сейчас его не очень много. Значит, РВС он реформировал эту самую энергетику. Сейчас вы просто забываете, что с 2008 года Чубайс не имеет никакого отношения, никакой энергетики. И, в общем, эту реформу развернули назад, развернули ровно те, значит, бойцы, которые желают ему как бы погибели в буквальном смысле этого слова. Ровно, так сказать, православное чекистское лобби захватило электроэнергетические активы. Вообще говоря, электричество в стране есть. Вообще говоря, вряд ли помните о том, что у нас была бартерная электроэнергетика, восстанавливать порядок в этой отрасли приходилось, ну, в буквальном смысле, с автоматчиками. Вот Абазов тогда занимался этими вопросами, да, который сейчас является министром открытого правительства. Не надо упрощать. Вот в упрощении мы доупрощались до того, что у нас сейчас страна тут расчленяется, Чубайс опять во всем виноват. То, что у нас 15 лет у власти другие люди, у которых была гигантские стартовые возможности с огромной нефтяной конъюнктурой, с восстановительным ростом, которым сделал Егор Гайдар и тот же самый Чубайс. Ну, о чем мы говорим? Слушайте,
может быть, им действительно хочется, чтобы Чубайс был все-таки опять виноват. Может быть, еще и это. Может быть, это уже те самые люди, не совсем даже, не только те, о которых вы говорите, а еще и руководство страны самое непосредственное, думает, вы какой же он удобный. Вот что, вот сейчас проблемы, а почему бы Чубайс, который вообще профессионально во всем виноват, почему бы его сейчас не подставить еще
почему раз? Чубайса сейчас не арестовывают и не заводят на него уголовное дело, потому что рано.
Рано. Еще пригодится подъемный, в качестве
подъемный
виноватого.
Подъемный кран, хоть и немножко проржавевший, его нужно сдавать в той ситуации, когда совсем худо станет. Я вот этого как бы побаиваюсь, да, за
Анатолия Борисовича. Его все время держат, чтобы сдать в самый плохой момент.
Конечно.
Вот когда, уважаемые слушатели, вот что сейчас послушайте, что Андрей сказал. То есть как только вы увидите, что Чубайса посадили, значит, дела совсем плохи в стране.
Да, безусловно.
Это уже край.
Потому что есть претензии, значит, наши либеральные общественники к Чубайсу, что он иногда молчит, подолгу ложится на дно, что ему пора расчехляться и показать свою силу. В тот же момент, как Чубайс расчехлится и что-нибудь скажет, то, что он думает, все на этом закончится.
Для него.
Вот. Это будет... Команду может дать только первое лицо. Первое лицо немножечко понимает, что так случайно получилось, что оно появилось в Москве, только потому, что Чубайс разрешил ему появиться здесь. По доброй просьбе. Тогда никто не знал, что этот человек будет президентом страны. Господи, кто об этом думал? Это первое. Второе, все-таки действительно это слишком символическая фигура. И если сделать эти фигуры совсем что-то плохое, это будет характеризовать существующий политический режим как просто, ну, не знаю, failed state, провалившееся государство совсем. Да? Это совершенно убить Немцова. Да? Вот, примерно так. Вот тяжелая ситуация. Они вот к этому идут, к этому подталкивают. Не думаю, что это случится в краткосрочной перспективе. Что там будет с нашим режимом? Через полгода даже. Во многом зависит это от экономической ситуации, социальной ситуации.
Вот
у нас, вы знаете, я люблю показывать графики, когда выступаю перед разными аудиториями. График инфляции пошла вот так вот. Совпадает с графиком роста ненависти к США и к Европейскому Союзу. Я убежден, что это связанная вещь. Чем хуже у нас ситуация, тем лучше у нас и с духовными скрепами.
Да, вот сейчас я передам слово слушателю. Но, Андрей, я только вставлю вот в то... это же очень интересно, это всегда тема для размышлений, почему Путин не сдает Чубайса. Мне когда-то сказал, ну, не в эфире, ну, я приношу извинения, что я все-таки может быть, это немного похоже на сплетню, я заранее приношу извинения, но это очень любопытно. Но, с другой стороны, когда речь идет о главе государства, ничего такого секретного быть не может, как так считается. И он сказал мне, один кремлевский, причем аналитик, что дело было связано с тем, вот вся причина его личной благодарности Чубайсу состоит в том, не только в том, что он его в Москву привез, а в том, что когда случилась одна, ну тут я точно не буду озвучивать, какая именно проблема, связанная с Людмилой Путиной, и когда он в первый раз тогда подумал о разводе, а это был 98-й год или начало 99-го, Чубайс сказал ему, тебе нельзя разводиться, потому что ты пойдешь в президенты, и президенты не разводятся. Вот ни в нашей стране, ни в нашей консервативной стране ты должен быть женат. И вот с его точки зрения, этого политолога, это держит, вот эта вот личная нота цементирует их отношения, что он послушался и не прогадал.
Даже если это и байк, и история выдуманная, она очень симптоматична. С точки зрения, достаточно точна с точки зрения устройства нашей власти, психологии первых, вторых и третьих лиц, да, безусловно.
Ольга из города Орел, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада, что я попала к вам.
И мы вам рады.
Я вчера только выступала, но не ожидала, но как бы очень интересная тема, не могу не высказать свое мнение, так как я была подростком как раз вот в 90-х годах, и все это разворачивалось на моих глазах, можно сказать. Я считаю, что вот эта вот ситуация с Чубайсом, это все как бы внутри властные разборки, он находится в этой системе, и какие-то, значит, свои у них есть трения, я ничем его не выделяю из, скажем, существующей вот власти их, скажем, группировки, их интересов. Он такой же, как все. Мало того, очень вот, на мой взгляд, ошибочное, ну, опять же, мое мнение, что вот Гайдар, там, Чубайс, они хорошие вместе с Ельцином. Я все это видела, и, на мой взгляд, они как бы основоположники вот этой системы страшной, коррупционной, когда законы не действуют, когда какие-то криминальные группы во власти вот находятся. Он основоположник, и, как говорится, как это вот пословица-то есть, то есть, ну, не то, что получил по заслугам, а это, опять же, как бы вот...
Ну, я не испытываю симпатии. Вы считаете, что он разделяет всю полноту ответственности за то, что происходит?
Да, абсолютно. Мы все разделяем полноту ответственности, хотя не поддерживал, допустим, Ельцина уже 93-го года, стало ясно, что мы куда-то не туда движемся. Вот, и я считаю вообще, что выборы это 96-й, там, вот я вчера еще увидела 53%. Скорее всего, конечно, там все это было с очень большой натяжкой. Я тоже тогда была очень, скажем, юная еще, но политика интересуюсь, так уж на моих глазах страна развалилась, поэтому... Вот, и я считаю, тут свои какие-то разборки несимпатичны, они несут всю ответственность, так же, как и косвенно, возможно, мы, но они, я считаю, несут большую ответственность. Опять же, так как... Ну, понятно, что формируется эта атмосфера, формируется эта пропаганда, образ жизни и так далее.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Как относится вот гость к этой точке зрения?
Да, пожалуйста, спасибо. Да, спасибо.
Я с большим уважением к этой точке зрения, на самом деле, отношусь, ее совершенно не разделяю. Потому что в ней есть отчасти своя правота. Потому что олигархический капитализм, из него вытекал Путин напрямую. Другой вопрос, что были конкретные исторические обстоятельства, которые вот в этой простой картине мира, которая нам сейчас представлена, максимально простая, и в ней есть виноватые, к сожалению. Все сложнее было, естественно. Тем более, если наша слушательница была подростком в 90-е годы. В 91-м году, когда все развалилось, мне было 26 лет. Я был сложившийся, так сказать, человек. Юрист, аспирант, то все 5-10, все это происходило на моих глазах. Я видел всю перестройку, я... Родился при Брежневе, жил при Брежневе, сформировался при Брежневе, да, много чего видел. Все гораздо сложнее, значит, объяснять что-то, выдвигать аргументы очень сложно, нужно, я понимаю. Но так сложилось, что действительно Гайдар и Чубайс объективно были более честными политиками, чем, может быть, другие. Так сложилось, что у них было очень короткое историческое окно для проведения реформ. Так сложилось, что они провели эти реформы. И в России произошла финансовая стабилизация, приватизация, и был построен капитализм. Так сложилось, что они действительно во многом несут ответственность за то, что передача власти произошла в руки значит, спайки финансово такой номенклатурные, да. Чубайс, кстати говоря, чего ему не могут простить, ходил к Ельцину и просил не назначать Путина премьер-министром, а значит, будущим президентом. Я думаю, этого Путин ему никогда не простит, эту самую историю. Вот. Кого мы бы назначали виноватым, я не знаю, был бы Примаков там премьер-министром, президентом, одна бы история была, может быть, такая же, может быть, другая. На мой взгляд, Чубайс был бы отличный президент, хороший премьер-министр, да. Ну вот сложно все.
Ну да, большая страна. Если бы его выбрали, но его никогда бы не выбрали.
В общем, они сделали те же реформы, которые были в Польше, которые были в Чехии, которые были в Восточной Европе. Там проще. Там демократия, там маятниковые выборы. Одна партия приходит к власти, другая партия. Там нормальная рыночная экономика со своими издержками, с постсоветской травмой. Но у нас это все сложнее, у нас страна какая гигантская.
Ну, понимаете, вот, Вадим, я вижу из Москвы, что вы звоните сейчас, я вам дам слово, но я за наших слушателей, наверное, спросила бы вас сейчас. Вот, когда вы говорите, он был бы хорошим президентом, как правило, так говорят о людях, за которыми что-то такое водится, какая-то большая удача. И вот поэтому, может быть, он эту удачу... Ну, вот знаете, как история Саакашвили, да? Что вот у него были некие удачи в Грузии, очень успешные вещи, которые он сделал, и сейчас в Одессе, куда его отправили работать, надеются, что он на их почве вот такое же сделает у них. Встряхнет, да. А вот когда вы говорите о чем, что вы считаете той удачей, которую было бы неплохо распространить на всю страну или расширить количество таких удач? Что вы считаете удачным? Потому что вот на энергетику ругается Роснано, сейчас еще обсудим, разговор еще только начинается. А что считать чубайсовской удачей, которая сделала бы его президентом?
Я считаю, хорошим, что его удачей можно считать проведенная в стране реформа. Реформа, проведенная в стране, где было принято политическое решение о ведении войны внутри своей страны. Реформы, которые делались в гораздо более тяжелых обстоятельствах, чем в Восточной Европе. Приватизация, за которую, в общем, могли бы и убить, и все такое остальное. Он все-таки ее провел. У нас собственность перешла в частные руки. Сейчас она, правда, переходит обратно в государственные руки или в квази-частные руки. Но это было сделано. Финансовая стабилизация. У нас, между прочим, в 97 году инфляция была 11%. Это заслуга Анатолия Борисовича Чубайса. К его серьезным ошибкам я отношу, хотя это оптика сегодняшнего дня, из того дня все смотрелось совершенно иначе, это вот это, так сказать, истерическое желание переизбрать Ельцина ради того, чтобы, значит, у нас не было коммунистов. Наверное, это было... Все пошло бы иначе.
Да, перебдели.
Безусловно. Это была политическая ошибка. Возможно, к его политическим ошибкам можно отнести попытку наполнить бюджет за счет тех людей, которых потом стали называть олигархами. Но это сегодняшняя оптика. Тогда была оптика, нужно было заплатить кое-чего пенсионерам, кое-чего бюджетникам и так далее. Бюджет был
пустой. Я прекрасно помню, как тогда страшно было от того, что вот сейчас опять вернутся коммунисты. Но страшно, 96-й год гораздо ближе был.
Абсолютно, была другая оптика. Мы
ближе
все поддерживали
91-му, конечно.
Лишь Буш Ельцин,
конечно,
был, да. Хотя теперь понятно, пришел бы Зюганов, тут наворотил,
да,
бы дел всяких.
А тогда там было реально страшно.
Думали, что он будет администрировать настоящую коммунистическую, да, диктатуру, вряд ли бы он это смог. Но тогда казалось иначе, это правда.
Да.
Ну, другое было зрение.
Ну, Вадим из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Вот Андрей Колесников говорит, что Чубайс для него символ демократических преобразований. Вот я участвую с тех времен, когда Чубайс был во главе, одним из лидеров того движения. Но он предал это движение. После
в каком движении?
Покушения. После покушения на него Клочкова он испугался и перебежал в другой лагерь. Поэтому давайте сравнивать его с теми, кто был вместе с ним и руководил демократическими преобразованиями, например, Немцов, и не предал этих идеалов, а Чубайс предал. Он перешел в тот лагерь, который его изжирает. И вот за это мне его не жалко.
Ну, это точка
вот,
зрения,
знаете, вы,
демократической общественности.
Вадим, я просто только что читала... Знаете, что я отвечу за Андрея? Почему? Потому что я только что прочитала наш с ним старый эфир 10-летней давности. Мы 10 лет назад с ним были в эфире, когда у него вышла книжка, а на Чубайса совершили покушение. И я очень хорошо помню... То есть я ничего уже не помню, я сейчас прочитала буквально за час до эфира, как я зачитывала Андрею цитаты, вот начиная от главы, от Владимира... отродясь, Вячеслава Володина, кто-то еще, кто-то еще. Я зачитываю вам цитаты, звучавшие в программе «Время», где все они, во-первых, поддерживали Чубайса и говорили, что это ему мстят олигархи, уехавшие за его принципиальную позицию, уехавшие в Лондон. Это они наняли убийц, вот заказали Чубайса. Поэтому, знаете, Вадим, уже в тот момент он был с властью. Не нужно думать, что тогда он был... Он уже тогда был свой, а не тогда уже его... И тогда, Андрей, еще, я помню, вам это не понравилось, вы сказали, что это они тоже... Ну, их версия, конечно, она смешная, вы ее тогда высмеяли, но, тем не менее, он был свой в этой системе уже тогда.
Ну, он был, видите ли, он был не политиком.
Не политиком,
он был главой гигантской корпорации, да, с тяжелейшим наследием. Он ее реформировал, эту корпорацию, и был искренне увлечен, закончив даже, так сказать, очередное там высшее образование в области уже энергетики. Он сам по себе инженер-экономист, да. Вот. Он часто очень повторял, и, в общем, в частных беседах, на самом деле, он говорит, мне это политика, я никогда не хотел в нее идти. Была мечта быть директором завода.
Бедный, бедный.
Но он получил этот самый свой завод. Вот у него был завод.
А теперь корпорация Роснано. Заводик свечной.
Да, но тем не менее, вот опять же, это типичные, в общем, претензии к Чубайсу, что он предал демократическое движение. Может быть, в чем-то это справедливые претензии.
Но также можно предъявить такую же претензию Никите Белых, да, раз. Имеется в виду, что раз он сотрудничает с властью, значит, предает. А получить должность, это автоматически приравнивается к сотрудничеству с властью, насколько я понимаю.
Да, в этом смысле, в этой фразе есть своя логика. Я, опять же, с этой логикой не согласен, готов приводить там контраргументы, что иногда теневое влияние на политические процессы, на там, то же самое демодвижение гораздо более, ну, не гораздо более важно, существенно важная такая составляющая политической работы. В том числе финансовая часть демократических движений, этих самых, фандрайзинг там, и так далее, и так далее. Сейчас интересно в этом контексте поговорить там, о фигуре Кудрина, например, который делает огромную полезную работу для демократического движения. Что было бы лучше, чтобы он кричал на каждом углу «Долой кровавый режим», ну, не было бы Кудрина. Он был бы или за границей, или опять же в тюрьме, несмотря на свою дружбу.
Почему-то вот параллель, которая у меня возникла, состоит из дискуссии, ходить или нет порядочным людям на ток-шоу на российских федеральных каналах. Несмотря на то, что вас забивают, и за счет вас, собственно, эти шоу делают более смотрибельно, и наоборот укрепляют свою точку зрения, все-таки считается, есть часть людей, которые на них ходят, что нет, мы немножко донесем свои либеральные точки зрения в эти ток-шоу. Вот это мне напоминает примерно то же самое.
Да, безусловно, сотрудничать не сотрудничать с этой самой властью, но сейчас, в общем, и сотрудничает с властью. Я не считаю, что Чубайс сотрудничает с властью. Я считаю, что он получил свой завод.
Ну да.
С властью сотрудничают министры финансово-экономического блока. Но по чести сказать, уж лучше пусть они там сидят, чем ребята с финансовыми мозгами, но из силовиков, вот правда.
Но завод он не получит, пока он... Все равно платы за завод будет некая лояльность.
Вот ему, да, безусловно.
Не душой, ну не душу продаст.
Вот ему сейчас,
конечно,
показывают, но... не получишь ты свой завод. Вот уйди с этого завода, отдай.
Да, расчехлиться нельзя, как вы сами сказали.
Ну, как отбирают бизнес, да, взрывают машину, там показывают человеку, что уйди с завода, мы тебе, может, там денег даже дадим. Только уйди. Типичная история для российского бизнеса. Здесь тоже те же самые правила. Уже послали 25 черных меток, уходи отсюда, уезжай куда-нибудь, да. Сиди тихо, занимайся там благотворительностью, чем, собственно, занимается,
да,
увлеченный.
Нет,
сейчас.
Никак он не оставит его, не понимает,
в
товарищ
этом,
не
в,
понимает.
В этом смысл сигнала. Да?
Константин Михайлович из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие мои собеседники.
Здравствуйте.
В этом году мне исполняется 90 лет.
Ой, какой вы молодец.
Самыми счастливыми периодом моей жизни были 90-е годы. Это было то время ярких личностей. Егор Тимурович Гайдар, Анатолий Борисович Чубайс, Виктор Степанович Черномырдин. Для кого не возьмите, это фигуры, это личности исторического значения. И знаете, когда становится очень обидно, когда... этот период, может быть, потому что я журналист, и особое пристрастие у меня к этому времени, когда у меня была полная свобода говорить то, что я, и писать то, что я думаю, может быть, это еще сказывается. Но самое основное, это то, что эти годы были для меня самыми счастливыми в моей долгой жизни. Благодарю вас за внимание.
Спасибо большое. Андрей, я хочу перейти к такой еще вот одной практической стороне дела, все-таки связанной именно с Роснано. Смотрите, в чем все время упрекают, вот что такое общая фигура речи уже практически сложившаяся вокруг Нано, и она озвучена, например, в статье Евгения Арсюхина в «Комсомольской правде». Она состоит в том, что вот он пишет, у Роснано есть только одна технология – добывать государственное финансирование. И смысл, что деньги идут, деньги огромные, и ничего из того, что… Вот он говорит, вот Китай знаменит этим, там Америка этим, сделали одно, сделали другое, есть iPad,
опять Чубайс,
есть что-то
Чубайс
еще.
В этом виноват.
Чубайс виноват в том, что… Нет, наоборот, это уже как бы в позитив идет, в плюс Америки или Китая, что он не создал ничего, ассоциирующего с Роснано.
Интеллигенции разного типа к Чубайсу. Да. Почему он не осуществил чудо?
Да, что чудо нет, да. Связанное с Роснано технологией. Но
самое Путин не осуществил экономическое
чудо? Да, но самое интересное, и вот тут вот нужно, вот мне хочется, чтобы вы как бы вот объяснили нам, что происходит. Ведь самое интересное, что в ряду вот этих самых критиков Чубайса с по этой части, что вы получаете деньги и производите воздух, стоит Анатолий Навальный. Анатолий, он, конечно, не Анатолий.
Алексей.
А почему Анатолий? А, потому что Чубайс. Стоит Алексей Навальный. Ровно он инкриминировал Чубайсу то, что вот вы, ну, грубо говоря, разворот, да, распилом, вы занимаетесь распилом госбюджета в своем Роснано. У них состоялись дебаты, смысл которых, как я понимаю, состоял в том, что Чубайс доказательно, с точки зрения тех, кто это видел, слышал, доказательно и аргументированно показывал, что мы делаем, у нас есть разработки, мы эти деньги не выбросили на воздух, и вот вам чемоданчик какой-то там с какими-то игрушками, которые мы производим. В этом смысле, то есть, вот линия критики и травли Чубайса идут параллельно со стороны Алексея Навального и со стороны власти, и со стороны некоторых. Тут вы видите пересечение? Или это действительно параллельные случайные процессы? Потому что, в общем, бьют в одну точку. И история с Меломедом, и публикации, и вот наезды, грубо говоря, Навального, они связаны ровно с этим. Вы деньги получаете ни за что.
Значит, это связано со следующим. Навальный никак, естественно, не связан со властью, ни с каким заказом, ни с чем. Это его собственная линия. Угу. Он ее гнет. Для нее, так же, как для нашей слушательницы, которая была подростком в 90-е, Чубайс всего лишь одна из фигур современного политического истеблишмента. Больше ничего. Для Навального то же самое. Другой вопрос, что Навальный политик, он должен понимать некоторые отличия Путина, Сечина, Чемизова, Чубайса, Гайдара и всех остальных. Тем не менее, поколение 40-летних, я об этом писал статью в газете «Ведомости», оно совершенно не поняло, что произошло в 90-е годы, какой ценой поколение Чубайса и Гайдара расплатилось за то, чтобы сделать эти самые реформы. Вот 40-летние, в общем, уже должны что-то начать соображать, особенно если они политики. Вот. Понимаете, я не поддерживаю Навального. Я считаю его блестящим политиком, настоящим политиком, одним из немногих, кто это самое. Я никогда не буду за него там это самое голосовать даже сердцем, когда это понадобится. Потому что та степень популизма, национализма и непонимания того, что сделали твои старшие товарищи, благодаря которым ты вообще имеешь право, возможность что-то такое выступать, ходить, я извиняюсь, ходить в джинсах, там, в мокасинах западного производства, там, не знаю, покупать товар. Вот для этого нужно было провести зрелую часть своей жизни немножко при Советском Союзе, чтобы вот в это врубиться во все. В этом проблема. На этих дебатах Чубайс выглядел как подъемный кран в песочнице по уровню спора. Ну, не переспорить его. Он сильный полемист. Он правильно сделал, что он пошел. Ну, правильно сделал, что вслух сказал о чем-то. Он выглядел убедительно, может быть, так сказать. Это еще кого-то подтолкнуло, значит, завести уголовное дело на Меломеда, чтобы уж, ну, вот парень-то уже помолчал бы, а? Ну, не
да, лезь эти
ты.
Дебаты спровоцировали вокруг него шквал публикаций,
начался вой, что использовали Навального, чтобы накрутить этот самый. Ну, господи, ну что это такое? Ну, оставьте уже в покое человека, ну что... А если бы у меня были конспирологические мозги, а не аналитические, я бы сказал, что это спланированный наезд, что Навальный проект Кремля, и он, значит, в этой логике тоже мочит Чубайса.
Да,
давайте так
рассуждать. В этой логике почему-то Чубайс согласился на эти дебаты, для того, чтобы проект Кремля имел возможность его там вытащить на чистую воду. Видимо, так. Но как бы то ни было, ну, вы знаете, такие бывают совпадения в жизни, что да, вот до этих я посмотрела публикации, не было до этих дебатов ничего по Анатолию Чубайсу давно. Они просто спровоцировали, он тем, что он пошел на них, он спровоцировал такой вал интереса к своей фигуре. И вот то, что я читала, например, это же все по стопам этих, этих дебатов появилось, по следам. Так что
забыли, что Чубайс мобилизуется в ситуациях наезда. Да. Ну, всю жизнь у него шел наезд, он мобилизуется. И, в общем, это серьезный, так сказать, полемист, серьезный противник. И, в общем, не так все просто.
Иван Иванович из Иркутской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Иван Иванович, Иркутская область. Да, я не буду тратить время драгоценное на Чубайса, он, вы поверите, не стоит. Это карманная оппозиция, это все понятно. Или пытается сделать оппозицию. Я другое. Я хочу к вам лично, госпожа ведущая, обратиться. Ну почему вы подбираете такие темы для передач неактуальные? Есть актуальная тема вот Донбасс. И почему-то везде...
Иван Иванович, дорогой мой, все, я спасибо большое, я вас услышала. Мы Донбасс обсуждаем почти что, к сожалению, к огромному сожалению, в каждом эфире, через эфир. У нас эта тема, к огромному сожалению... 2 года уже, почти скоро вот будет, как Донбасс, Майдан. Мы честно все это обсуждаем, но я даже рада, что цинично звучит, что появляются такие темы, как Чубайс, которые могут
Донбасс
иногда
это часть политики,
отвлечь нас
от
Донбасса.
На самом деле.
Но Донбасс, мы, кстати, обсуждаем. Нам Владимир Владимирович от Донбасса не дает оторваться
мы
и отвлечься. Мы только что
Донбасс,
вначале обсудили опять Донбасс. Нет, не получается у нас, Иван Иванович, без Донбасса. Но Виктор пишет, что никаких заслуг Чубайса перед Россией он не видит. Все его проекты были исключительно удачны только для одного человека, для него самого. Своей спешкой в создании собственников они с Гайдаром откинули Россию, фактически дискредитировав в глазах россиян идею либерализма. Ну вот, тоже есть такое мнение.
Знаете, россияне никогда не разделяли идеи либерализма и не знали, как это называется, как герой Мольера не знал, что он говорил прозой. Они хотели товаров, как на Западе, но чтобы вот за это еще работать не надо. Я так сказать, в сильной степени обобщения, не все далеко россияне так делали. Ну, вот это же личное дело каждого, как оценивать свои собственные неудачи. Ну, работать надо. Проблемы выбора, да, нужно политиков выбирать было, нужно было выбирать товары, да, вот не из одного товара, из 10. Ну, транзит это называется, да, от одного режима другого, к другому. 70 лет советской власти, ну, что я буду прописные истины говорить? Ну, в принципе, да, конечно, произошла постсоветская фрустрация. Не получилось экономического чуда. Оказывается, все очень сложно при капитализме. Оказывается, на Западе все очень сложно, в мире все очень сложно. А Чубайс все равно во всем виноват, Чубайс все равно ничего не сделал. И Ельцин ничего не сделал. Вообще нужно было тогда оставить Брежнева, так сказать, оживить, я не знаю. Горбачев все развалил. Давайте вот дальше докапываться, кто что развалил, как хорошо было при Сталине на самом деле.
Да, но вы уже сказали, вы очень хорошо объяснили, почему Чубайса будут беречь и ценить. Действительно, напоследок, на крайний случай, чтобы показательно и публично его сжечь.
Крупная дичь, да. И крупная именно потому, что кое-что сделал, кое-что значит для страны и для элит.
И вот это публичное сжигание масса удовлетворит, она будет счастлива аплодировать и считать, что вот она отомщена, что все ее беды, весь упавший рубль, весь исчезнувший импорт и все цены.
Она отомщена,
на продукты,
и мы окончательно теперь... встали с колен, и вот это унижение достоинства, оно наконец отомщено, именно вот это вот самое слово. Сейчас же, собственно, причина поддержки 89% в том, что Путин показал, что, значит, восстановлено достоинство людей, которое унижено было Западом. А как оно унижено? Мы потерпели поражение в холодной войне, мы перестали быть державой. Восстановление великой державы – это самое лучшее достижение, самое высокое достижение Путина, согласно социологическим опросам. Мы о чем вообще говорим?
Ну, это же теория вставшей с колен страны. Ну, как же? Встала с колен.
Встала с колен и восстановила достоинство. Поэтому мы пока довольны, мы пока думаем, что у нас нет кризиса, что мы его переживем. Пока это замещает нам это, так сказать, Крым и духовные скрепы в обмен на свободу. Сейчас такой социальный контракт действует. И довольно успешно.
Встали с колен и за это нам мстят, как он сегодня сказал. Вот за нашу
Мы сидим в осажденной крепости, ее защищаем, потому что на нас напали. Не мы, оказывается, напали, а на нас напали. У нас осажденная крепость. Внутри нее заложники.
Андрей, это надолго? Вот скажите, синдром это надолго это все? Вот все-таки я вот какой-то у нас такой обреченный получается. Это надолго? Вот это действительно вот замкнутый круг, в котором мы живем, вращаемся, который нам постоянно Владимир Владимирович озвучивает, не меняя ни одного слова. Это сколько же, когда же это вырвется-то общество из этого, из этих догм?
Смотря что считать надолго, в общем, да. Я считаю, что надолго, потому что в 2018 году он побеждает на выборах. Инерция поддержки в какой-то степени высокой или в низкой, или в средней сохраняется. Дальше начинается долгая, нудная депрессия, рецессия, Латинская Америка.
Спасибо большое, Андрей Колесников, за прекрасное, оптимистичное окончание нашей передачи.
Ну, во всем будет виноват Чубайс.
Лицом к событию. Это была с вами программа «На волнах Радио Свобода». До свидания.